Глава 14. Не отступая ни на шаг. Февраль 2051 года. Сидя у себя в библиотеке, Томас просматривал последнее сообщение в подборке новостей за прошлую неделю реального времени, подготовленное его добытчиком знаний. Журналистка в подбитом мехом пальто, казалось, говорила в камеру, стоя под легким снегом перед зданием Верховного суда Соединенных Штатов. Хотя, вероятнее всего, она сидела в теплой студии, наблюдая, как программа «Марионетка» произносит ее слова. Принятое сегодня большинством голосов 5-1 решение означает, что неоднозначный законодательный акт штата Калифорния останется в силе. Органы власти, конфисковавшие средства хранения памяти для проверки, не содержатся ли там симуляции мозга, тела или личности подозреваемого в уголовном преступлении, не нарушают прав, гарантируемых 4-й поправкой, как ближайших родственников подозреваемого, так и владельцев упомянутых средств. Председатель Верховного суда Андреа Штайнер подчеркнула, что это решение так или иначе не затрагивает прав самих копий. Программные объекты, по ее словам, могут быть конфискованы и досмотрены, но не могут предстать перед судом. Терминал вернулся к меню. Томас потянулся, вытянув руки вверх и на мгновение остро осознав несоответствие между своим якобы хрупким обликом и небрежной силой, которую ощущал в конечностях. Все-таки он превратился в свое молодое «я». Стал им телесно, и неважно, хочет ли он видеть лицо того молодого человека в зеркале. Но эта мысль повисла в воздухе. Томас отслеживал эпопею с калифорнийским законом с самого начала. Он надеялся, что Сандерсон и ее коллеги знают, что делают. Если их усилия дадут обратный эффект, это повсеместно приведет к неприятным осложнениям для копий. Принадлежавшая Томасу модель общественного мнения только пожала своими статистическими плечами и объявила, что последствия закона могут быть и такими, и эдакими, в зависимости от того, какие меры примут для его исполнения. И еще от некоторых факторов, большинство из которых плохо поддаются как предсказанию, так и манипуляциям. Цель явно состояла в том, чтобы встряхнуть апатичных американских избирателей и заставить их поддержать гражданские права копий, чтобы не получить в качестве альтернативы, де-факто, похищение, мысли ограбления и даже казни без суда. Компьютерно грамотные поймут, насколько бесполезен на практике этот закон. Но они большей частью и без того на стороне копий. Мутная семейка имеет самый высокий рейтинг среди демографической группы с наименьшей вероятностью способной понять технические реалии. Запас доброй воли, который ждет надлежащего использования. Томас видел, какие здесь стоятся возможности. Может выясниться, что воскрешенный в компьютере синий воротничок Ларри Мут на момент своей смерти был подозреваемым в убийстве. Кадры из прошлого. В результате недоразумения между Ларри и приглашенным актером X у всех на виду вспыхивает ссора, которая комично разгорается до полноценной драки. Воспользовавшись неразберихой, приглашенный актер Y расшибает бутылку о череп приглашенного актера X, в то время как Ларри со своей обычной обаятельной неуклюжестью оказывается в бессознательном состоянии под столом. Согласно новому закону, его могут вырвать из дома и семьи на кавкианский виртуальный допрос, в ходе которого его страдания из-за воображаемой ответственности за преступление, вызванное чувством вины, оказываются приняты за воспоминания о том, что он и в самом деле совершил преступление. Тем временем приглашенный артист Вай, до сих пор живой, получает цивилизованное судебное разбирательство. Беспардонно лжет и оказывается оправдан. Сыну Ларри удается спасти положение, как обычно, в последнюю минуту. Томас закрыл глаза и уткнулся лицом в ладони. Большая часть комнаты тут же перестала обсчитываться. Он представил себя плывущим в море случайных чисел, о котором говорил Даррем, вместе с креслом и небольшим участком пола, единственными предметами, которым близкий контакт с владельцем придавал осязаемость. «Мне ничто не угрожает», – пробормотал Томас. Комната на секунду выскользнула из небытия, слегка изменив звучание его слов, и вновь растворилась в статике. Но кто может его в чем-то обвинить? Не осталось ни одного человека, озабоченного смертью Анны. Он пережил всех. Но пока знание о том, что он сделал, продолжает существовать в нем самом, он не может быть уверен, что правда не откроется. Много месяцев после преступления Томасу снилось, что Анна приходит к нему домой. Он просыпался в поту с криком и вглядывался в темноту, ожидая ее появления. Ждал, когда она сдерет тонкую кожуру нормальности с окружающего мира, обнажив свидетельство его проклятия. Огонь, кровь, безумие. После, разбуженный кошмарами, он стал вставать с кровати и голым бродить в темноте, пытаясь ее найти, даже желая этого, бросая ей вызов. Он обходил все комнаты в доме, Почти во всех было так темно, что приходилось нащупывать путь вытянутой рукой, непрерывно ожидая, что ее рука вот-вот протянется навстречу, и их пальцы сплетутся. Ночь за ночью она не появлялась. И постепенно ее отсутствие сделалось ужасом само по себе, ледяным и головокружительным. Тени оставались пустыми, темнота равнодушной. Под поверхностью мира ничего не было. Томас мог истребить 100 000 человек, а ночь так и не соткала бы ни единого призрака, чтобы выйти ему навстречу. Он гадал, не сведет ли его это откровение с ума. Не свело. После этого сновидения изменились. Ходячие мертвецы исчезли. Вместо них стало сниться, как он приходит в гамбургский полицейский участок и во всем сознается. Томас погладил шрам на внутренней стороне правой руки пониже локтя, в том месте, которым он оцарапался о кирпичную кладку за окном комнаты Анны во время неуклюжего побега. Никто, даже Илзе, ни разу не попросил его рассказать о шраме. Он выдумал правдоподобное объяснение, но ложь осталась невостребованной. Он знал, что может стереть память о преступлении, отредактировать файл сканирования, текущую модель мозга, все страховочные дубли. Никаких улик не сохранилось. Смешно было воображать, что у кого-то найдется малейшая причина, не говоря уже о юридическом праве, а тем более о возможности, захватить и просмотреть составлявшие его данные. Но если это поможет избавиться от навязчивых страхов, почему нет? Отчего не подавить беспокойство, которое вызывало в нем техническая возможность читать мозг как книгу? Или как чип памяти? Не обернуть эту метафору или почти буквальную истину к собственной выгоде? Отчего не переписать последнюю версию своего прошлого, содержащую доказательства преступления? Другие копии пользовались возможностями того, чем они стали, с бессмысленным сибирийским расточительством. Почему не побаловать себя некоторым душевным спокойствием? Почему бы нет? Потому что это будет ограблением его личности. 65 лет давление воспоминаний о той единственной ночи в Гамбурге было постоянным, как земное тяготение. Все, что он делал за это время, принимало форму под их влиянием. Вырвать эту нить из переплетенного каната души, сделать половину оставшихся воспоминаний малопонятными, означало бы превратить самого себя в чужака, озадаченно созерцающего собственную жизнь. Конечно, с любым чувством потери и дезориентации можно справиться, подавить его. Но где завершится цепочка ампутации? Кто останется в конце, чтобы наслаждаться собственноручно изготовленной безмятежной совестью? Кто уснет в его постели сном праведника? Редактирование памяти – не единственная возможность. Существовали алгоритмы, способные плавно и быстро перенести его в состояние всезнающего примирения, исцелить, научить принимать самого себя и все свое неурезанное прошлое. Не нужно будет ничего забывать. Нелепый страх подвергнуться обвинению через чтение мыслей наверняка исчезнет вместе с другими неврозами и чувством вины. Но он не был готов принять и эту судьбу, какое блаженство не сулила бы трансформация. Он не был уверен, что существует осмысленное различие между искуплением и иллюзией искупления. Но какая-то часть его личности, хоть он и проклинал ее, обзывая мазохизмом и сентиментальностью, не позволяла смириться с возможностью моментального успокоения. Убийца Анны мертв. Он сжег труп этого человека. Что еще можно сделать, чтобы оставить преступление позади? На смертном одре, пока прогрессировала его болезнь, и каждое утро он до головокружения флиртовал с мыслью о том, чтобы отредактировать свой последний скан. Томас был уверен, что созерцание конца собственного тела окажется достаточным потрясением, чтобы очистить его от застарелого, заученного и неунимающегося чувства вины. Анна мертва, этого не изменишь. Целая жизнь, полная раскаяния, не вернула ее. Томас не считал, что заслужил право на освобождение, но постепенно пришел к пониманию, что ему нечего предложить стучащему в черепе маленькому жестяному метроному, кроме экстравагантного ритуала искупления, смерти самого убийцы. Однако убийца так и не умер. Труп, отправившийся в печь, оказался не более чем пустой оболочкой. За 2 дня до сканирования Томас потерял терпение и отменил свое прежнее распоряжение, чтобы его я из плоти и крови после этой процедуры было позволено сохранить сознание. Так что умирающий не проснулся и не узнал, что смерть уже перед ним. Не было отдельного смертного Томаса Риммана, чтобы унести с собой в очистительный огонь груз вины. Томас встретился с Анной в Гамбурге летом 1983 года в привокзальном кафе. Он приехал выполнять поручение своего отца. Она направлялась в Западный Берлин на концерт. Nick Cave and Bad Seeds. Кафе было переполнено, и они оказались за одним столиком. Внешность Анны не была потрясающей. Темноволосая, зеленоглазая, лицо круглое и плоское. Томас и не посмотрел бы на нее второй раз, повстречаясь они на улице. Но вскоре случайной соседке удалось произвести на него впечатление. Смерив его оценивающим взглядом, она сказала: «Я могла бы убить ради такой рубашки. У вас расточительные вкусы. Чем вы занимаетесь, чтобы себе их позволить?» Томас из осторожности соврал. «Был студентом. Инженерное дело. Несколько месяцев назад бросил. Безнадежно. Я все проваливал». «А сейчас что вы делаете?» Он ответил ей скорбным взглядом. «У моего отца есть торговый банк. Я пытался стать инженером, чтобы отойти от семейного дела, но...» Собеседница нисколько ему не посочувствовала. «Но облажались, так что теперь ему от вас не отделаться?» «И наоборот. Он очень богатый?» «Да. И вы его ненавидите?» «Конечно». Она сладко улыбнулась. «Хотите, я его для вас украду? Вы мне дадите всю секретную информацию, а выкуп поделим пополам, 50-50. «Вы зарабатываете на жизнь похищением банкиров?» «Не только. По-моему, вы должны работать в магазине звукозаписей». «Ошибаетесь». «Или в лавке пользованной одежды». «Еще холоднее». «С кем вы встречаетесь в Берлине?» «Просто с несколькими друзьями». Когда объявили ее поезд, Томас попросил у нее телефонный номер. Она записала номер на манжете его рубашки. Следующие несколько месяцев Томас звонил ей всякий раз, когда приезжал на север. Три раза Анна под каким-нибудь предлогом отказывалась от встречи. Он уже почти сдался, но насмешливое выражение ее лица не выходило из памяти, и он знал, что хочет увидеть ее снова. В начале ноября она наконец ответила: «Заглядывай, если хочешь, я ничем не занята». Томас собирался позвать ее в ночной клуб, но Анна сидела с ребенком. «Это не мой, подруга присмотреть попросила». Они смотрели телевизор, потом занялись сексом на диване. Привалившись к нему, Анна заметила: «А ты в самом деле очень славный». Она чмокнула его в щеку, затем скрылась в спальне и заперлась. Томас заснул под старый фильм с Джоном Уэйном. В 2 часа ночи в дверь постучали две несовершеннолетние девочки с размазанной тушью на физиономиях, и Анна продала им пластиковый пакет с белым порошком. Томас, так и оставшийся на диване, спросил, героин это или кокаин.
«Героин».
«Ты и сама пользуешься этой дрянью?»
«Нет».
Анна смотрела на Томаса с ласковой иронией, и явно не было дела до того, верит ли он ей. Второй раз он проснулся в 5:30. Анна ушла. Ребенок по-прежнему был в своей кроватке и орал. Томас сменил ему подгузник и накормил. Анна ему показала, что где лежит. Хотел принять душ, но горячей воды не оказалось. Он побрился и ушел как раз вовремя, чтобы попасть на свою встречу, говоря себе, что Анна скоро вернется. Все утро и обед он чувствовал исходящий от ладони кисловатый запах младенческой кожи и гадал, не чуют ли его улыбчивые представители строительных компаний. В отеле он заплатил за ночь, которую там не проводил, поскольку знал, что отец подвергнет все его расходы внимательному изучению. Потом позвонил. Анна была дома. Он разбудил ее. Кто-то рядом с ней недовольно кряхтел. Томас ничего не сказал про ребенка. В следующий раз он приехал в субботу днем. Спешить было некуда. Они встретились в Альстер-павильоне и пили кофе, разглядывая клоунов в лодках на озере Альстер. А потом пошли делать покупки на Юнгфернштиг. Томас платил за одежду, которую выбирала Анна. Подлинное дизайнерское тряпье в готическом стиле, выглядевшее намного хуже, чем самая дешевая имитация. Похоже, на самом деле она вовсе не хотела одеваться, как он. Они переходили под ручку из магазина в магазин, а перед входом в самый дорогой бутик остановились и целовались несколько минут, загородив дорогу пытавшимся просочиться наружу покупателям. После чего вошли и потратили кучу денег. Потом в ночном клубе, где пела плохонькая группа, одетая под битлов и исполнявшая песни из репертуара Sex Pistols, они встретили Мартина, жилистого высокого молодого блондина, которого Анна представила как своего друга. Мартин был исполнен зловещей понебратского дружелюбия и так старался выглядеть устрашающе, что выглядел почти смешно. Втроем они завалили Сканни на квартиру и сидели на полу, слушая записи. Когда Анна вышла в туалет, Мартин достал нож и сказал Томасу, что намерен его убить. Он был сильно пьян. Томас встал, пнул Мартина в лицо, сломав ему нос, отобрал нож и выволок стонущего противника на лестничную площадку. Там он положил Мартина на бок, чтобы тот не захлебнулся кровью, и запер дверь. Анна вышла из ванны. Томас сообщил ей, что произошло. Она вышла посмотреть, как там Мартин, и подсунула ему под голову подушку. Когда Анна раздевала Томаса, он сказал: «Я как-то видел по телевизору английского солдата, вернувшегося из Северной Ирландии». Он говорил: Там был ад. Но, по крайней мере, все было по-настоящему. По крайней мере, я жил настоящей жизнью. Томас грустно рассмеялся. Бедолага все перепутал. Убивать людей – это настоящее, а обычная жизнь – что-то вроде сна или иллюзии. Несчастный трехнутый парень. Он поискал на Анне следы от иглы, но ни одного не нашел. Вернувшись домой, Томас все время думал об Анне. Во франкфуртском офисе, наедине с собой в собственной квартире, за обеденным столом у родителей. Воспоминания приходили в виде образов и запахов. Они никогда не отвлекали. Томас мог вести беседу или читать закладную, а Анна проигрывалась у него в голове, как фоновая музыка. На Пасху отец отозвал его в уголок. «Ты должен подумать о женитьбе. Для меня это не имеет значения, но дает социальное преимущество, которое рано или поздно тебе понадобится. И подумай, как счастлива будет твоя мать». «Мне 24 года», — возразил Томас. «Я обручился, когда мне было 24. А может, я гей? Или у меня неизлечимая венерическая болезнь?» «Не вижу, чем может помешать и то, и другое». Томас виделся с Анной на каждых вторых выходных. Он покупал ей все, что она просила. Иногда с ней был ребенок. Мальчика звали Эрик. Томас как-то спросил ее. «Кто его мать? Я с ней встречался?» «Это тебе ни к чему», — ответила Анна. Он иногда беспокоился за нее. Опасался, что ее арестуют или изобьют наркоманы, либо конкуренты. Но она, похоже, была способна о себе позаботиться. Томас мог бы нанять частных детективов, чтобы раскрыть все загадки ее жизни, и телохранителей, которые приглядывали бы за ней. Но знал, что не имеет на это права. Он мог купить ей квартиру, обеспечить ее инвестициями, но она никогда не просила ни о чем подобном, и, как он подозревал, глубоко оскорбилась бы, если бы он предложил это сам. Его подарки были щедры до расточительности, но он знал, что она могла обойтись и без них. Они оба использовали друг друга. Томас твердил себе, что она так же независима, как и он. Он не сказал бы, что любил ее. Когда они расставались, он не испытывал душевной боли, лишь приятное онемение и предвкушение следующей встречи. Он ревновал, но не стремился обладать ею, а она не давала другим своим любовникам путаться под ногами, так что Томасу редко приходилось признаваться себе в их существовании. Мартина он больше не видел. Анна съездила с ним в Нью-Йорк. Они заснули посреди представления на Бродвее, посмотрели выступление Pixies в Мат-клабе и поднялись по лестнице на крышу здания Chase Manhattan Bank. Томасу исполнилось 25. Отец повысил его по службе. Мать заметила: «Посмотри-ка, сколько у тебя седых волос». Весной Эрик исчез. Анна небрежно объяснила. Его мать уехала. Переехала. Томас огорчился. Присутствие мальчишки ему нравилось. Он признался. «Знаешь, я привык думать, что он, наверное, твой». Анну это озадачило. «С чего вдруг? Я же говорила, что нет. Зачем мне врать?» Томас стал плохо засыпать. Он все время пытался представить будущее. Когда отец умрет, неужели он по-прежнему будет раз в две недели ездить в Гамбург-Канне, а она толкать героин, спать с подонками и наркоманами? От этой мысли его тошнило. Не потому, что он не хотел оставлять все по-прежнему, а потому, что знал, что не сможет. Та июньская суббота приходилась как раз на вторую годовщину дня их встречи. Днем они сходили на блошиный рынок, и Томас купил Анне дешевое украшение. По ее словам, надеть что-нибудь поприличнее значило бы нарываться на неприятности. Поели не слишком здоровой пищи, сходили потанцевали. Вернулись к Анне домой в половине третьего. Еще потанцевали в крошечной гостиной, поддерживая друг друга. Оба скорее устали, чем были пьяны. «Господи, ты прекрасна», — сказал Томас. «Выходи за меня замуж». Анна ответила. «Я сейчас попрошу тебя о чем-то, чего никогда прежде не просила. Весь день пыталась набраться храбрости. Проси что угодно. Выходи за меня. У меня есть друг, у которого куча бабок. Почти 200 тысяч марок. Ему нужно, чтобы кто-то...» Томас отшатнулся, потом ударил ее по лицу. Он был в ужасе. Раньше он никогда ее не бил. Ему такое и в голову не приходило. Анна принялась колотить его по груди и по лицу. Некоторое время Томас просто стоял и терпел. Потом схватил ее за оба запястья. Анна перевела дыхание. «Пусти меня». «Извини». «Тогда отпусти». Томас не отпустил. Вместо этого он сказал: «Я не прачечная для отмывания денежек твоих друзей». Анна жалостливо уставилась на него. «Ой, да что я такого сделала? Задела твои моральные принципы? Я только спросила. Мог бы принести пользу. Забудь. Надо мне было знать, что это для тебя чересчур». Томас приблизил ее лицо к своему. «Где ты окажешься через 10 лет? В тюрьме? На дне Эльбы?»
«Пошел нахер».
«Где, скажи?»
«Можно представить судьбу и похуже.
получил он в ответ. Например, изображать счастливую семью с банкиром не первой молодости. Томас швырнул ее о стену. Ноги Анны подкосились, и, падая, она врезалась головой в кирпичную кладку. Он присел рядом с ней, не веря себе. На затылке Анны зиял широкий пролом. Она еще дышала. Томас похлопал ее по щекам, пытаясь открыть глаза. Они оказались закачанными под череп. Положение тела было почти сидячим. Ноги раскинуты, голова свесилась вдоль стены. Вокруг расползлась лужа крови.
Думай быстрее», — выговорил Томас.
Он встал на колени так, что обмякшее тело оказалось у него между ног, стиснул его ладонями и закрыл глаза. Отвел голову Анны вперед и сильно ударил ее затылком об стену. 5 раз. Потом, не открывая глаз, поднес пальцы к ее ноздрям. Дыхание он не почувствовал. Отодвинувшись от тела, Томас отвернулся и открыл глаза. Потом обошел квартиру, протирая носовым платком все места, которых мог касаться. На Анну при этом старался не смотреть. Он плакал и трясся, но не мог понять почему. Кровь была у него на руках, на рубашке, на брюках и на ботинках. Томас нашел мешок для мусора, сложил в него всю одежду и смыл кровь с кожи. Перед глазами, прямо в центре поля зрения, маячило кровавое пятно, но ему удавалось смотреть мимо. Он положил мешок с выпачканной одеждой в чемодан и оделся в свежие, синие джинсы и черную футболку. Прошел по квартире, собирая все, что там нашлось из его вещей. Чуть не прихватил записную книжку Анны с адресами, однако, перелистав ее, не увидел там себя. Поискал дневники, но не обнаружил. Десятки людей видели их вместе, месяц за месяцем. Соседи Анны, друзья Анны. Десятки людей видели, как они выходили из ночного клуба. Томас не знал, кому из знакомых Анны известно, откуда он и чем занимается. Сам он никому никогда не сообщал ничего, кроме имени. А об остальном всегда лгал. Но ведь Анна могла разболтать все, что знала. Достаточно плохо уже то, что их видели вместе, пока она была жива. Томас не мог допустить, чтобы его заметили выходящим из ее подъезда в ночь убийства. Квартира находилась на 3-м этаже. Окно ванны выходило в переулок. Томас выбросил в него чемодан, и тот приземлился с глухим стуком. Подумал, не выпрыгнуть ли самому, и почти поверил, что сможет безопасно приземлиться, или, может быть, что ему нет дела до собственной безопасности. Но в глубине сознания, под всем этим самообманом, залегла холодная серая ясность, а в черепе не прекращала работу машина возрастом в 1 000 000 лет, единственной целью которого было выжить. Томас влез в оконный проем и высунулся в окно. При поднятой раме ширина проема составляла примерно 1 фут. Подоконника как такового не было, лишь двойная кирпичная кладка стены. Пришлось сильно скорчиться, чтобы пролезть, зато он обнаружил, что способен удерживать равновесие и фиксировать свое положение, ухватившись левой рукой за верхний край рамы изнутри. Вытянув руку вдоль стены, Томас нашарил раму окна в ванной комнате соседней квартиры. Он слышал шум уличного движения и доносившуюся откуда-то музыку, но переулок внизу оставался пуст, а в квартире ни огонька. Окна находились едва в метре друг от друга, но соседнее было закрыто, что уменьшало ширину уступа вдвое. Ухватившись за карнизы обеими руками, Томас ступил правой ногой на соседнее окно. Затем, крепко зажав простынок предплечьями, перенес левую ногу. Наконец, удерживая себя прижатой снизу к карнизу правой ладонью, совсем отпустил раму окна, из которого вылез. Он переминался с ноги на ногу на уступе в 1 кирпич шириной, борясь с желанием забормотать «Аве Мария».
«Молись за нас грешных?»
Томас понял, что уже не плачет. С другой стороны этого окна шла водосточная труба. Ему живо представилось, как шероховатый проржавевший металл обдирает ладони, но труба оказалась гладкой. Чтобы удерживаться, обхватив ее ладонями и коленями, требовалась вся его сила. Когда ботинок Томаса коснулся земли, ноги сразу подкосились. Но ненадолго. 3 часа он прятался в общественном туалете, уставившись в угол. Электрический свет и кафель напоминали о тюрьме или психлечебнице. Томас обнаружил, что отстранен от мира, от прошлого. Время разбилось на отдельное мгновение. Вспышки самосознания, переливчатые капельки ртути, бисеринки пота. «Это не я. Это что-то другое, считающее себя мной. И оно неправо». Никто его не побеспокоил. В 6 утра он вышел в свет раннего дня и сел на поезд, чтобы ехать домой.